Вот так вот Господь промыслом своим и сохраняет нас и призывает нас всегда к блаженной вечности и себя дает всегда в таинстве святого причащения. Так, оказывается, мы не знаем, как принять Христа. И думая, что принимаем, порой уходим не только пустыми, порой уходим в еще более опасном состоянии, потому что вспыхивают после недостойного причащения страсти. Итак, достойно, конечно, никто не может причаститься по теоретическим понятиям, но святые употребляли такое выражение. Употребляли. И вот сейчас, когда нам отцы говорят, что достойно, все равно никто не причащается, и поэтому ты в каком бы ни был состоянии, иди и причащайся, и Господь тебя исцелит, они тоже перегибают. Они тоже перегибают. Они используют вот это выражение однобоко. Однобоко. Только одну сторону показывают так, как применяли в одном случае смысл этого слова. Достойно никто не может причащаться. Значит, что все недостойно должны причащаться? А отцы ведь говорили, что недостойно не может причащаться человек. Нельзя. Потому что недостойно, синоним этому слову, они называли другой, в осуждении себе. Итак, если есть эти выражения тоже недостойно, значит, в осуждении себе, а апостол говорит прямо, что и смерть может постигнуть человека, а после такой неожиданной смерти, естественно, вечная смерть наступит, так в смерть вечную причащаться разве можно? Если из цельного учения церкви выкинуть половину, оставить только то, что нас привлекает, не предупреждая об ответственности и об опасности, если мы недостойно причащаемся, то есть, еще раз синоним употреблю, в осуждении, значит, себе, под прикрытием того, что а достойно просто никто не может причаститься. А вот святые специально обостряли эту ситуацию, и они употребляли это слово. Достойно причащаться должен. Что значит достойно? С достойной подготовкой. То есть, подготовка должна быть достойна тех критериев, которые нам выставляет церковь, раньше, по крайней мере, выставляла церковь. Без этих достойных приготовлений, то есть положенных для человека, нельзя принять Христа. Мы примем его в осуждении себе. Вспышка страстей гарантирована, потому что Господь обличит обязательно нас в том, в чем мы не ведем должной борьбы, достойной борьбы не ведем. Позволяем себе все, потакаем себе во всем, дозволяем себе, любим, продолжаем все, называясь христианами, любим вот этот мир, вот эту жизнь, вот эти приятности, вот эти развлечения вот этой жизни. Вот мы говорим, без этого ну, трудно жить, трудно. Ну, конечно, трудно. Но это же любовь. Это же любовь. Но Господь же говорит, что не мир мы должны любить с его приятностями и радостями. Это патология. Это патологическая любовь, уродливая любовь. Любить надо ближних и любить надо Бога. А перед этим еще сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Себя правильной любовью возлюби человек. И вот тогда, когда ты будешь этой правильной евангельской христианской любовью распинать себя на кресте, себя сам распинать на кресте Христовых заповедей, то есть понуждать себя жить по евангельским заповедям, это равносильно кресту. Это так же больно, как гвозди в живое тело забивать. Это также страдательно и мучительно, как долгое время висеть и медленно истекать кровью, медленно, страдательно, ужасно просто. Причем это еще на глазах всех окружающих. Примерно так современные христиане и выглядят. Когда начинают первые какие-то опыты христианской жизни, окружающие замечают и говорят, вы что-то с вами случилось, а что-то случилось, на вас лица нет. Раньше такой веселый были, песни пели, насвистывали, с вами можно было поболтать, посидеть чайку попить, и не только чайку. Такая была задушевная компания, может, вспомним прошлое. Соблазняют еще, затягивают, за глаза перешептываются, свихнулся фанатик, с ума сошел. До психушки доиграет скоро, но семью-то точно развалит свою, точно развалит. И дети его проклинать потом будут всю жизнь. Чего только не говорят, что только не говорят. Выживет такой христианин или нет в этом мире, который окружает этого человека так плотно со всех сторон и в несколько колец, начиная с семьи, заведется один такой бедолага. будет пытаться верить во Христа и толком еще ничего не умеет, и ничего не знает, и ошибается, и палку перегибает, и всех домашних выстроить пытается, к стенке поставить, как будто бы расстрелять собрался, и говорит: будете у меня учить Евангелие, я вам покажу. Но они, конечно, говорят: все, точно с ума сошел. Сам-то Евангелие-то знаешь? Конечно, знаю, говорит, читал. Так заповеди ты там видел? Все молчит человек. А какие тут заповеди? Ну как? Ну ты ж ближних-то хочешь строем. Господь так тебя гонит, что ли? Господь тебя привлекает, призывает. Господь в жертву себя отдал за тебя. Ты себя отдай в жертву за них. Ну в какую жертву еще? Какую жертву за моих домашних я могу принести? Жертва кротости, жертва смирения. Перестань жрать их. Же говорят же, уже шутят, говорят: ты лучше мясо ешь в пост, чем наш, на нас уже поедом, говорят, уже заел, уже вообще пинками, все в веру, веру. Вот как. Поэтому, когда мы вот так вот неумело начинаем готовиться к принятию святых Христовых тайн, не понимая совершенно того, какие критерии нам ставят отцы, церковь, сам Христос, говоря в святых, через святых, говоря нам, мы начинаем исполнять только формальные правила. И думаем, что этими формальными правилами, но потому что так сложилась вся обстановка, так вся атмосфера устроена в современной земной церкви, что в качестве критериев называется только буквально несколько внешних признаков, которые должен выполнить человек. Эти внешние признаки можно выполнять формально. И никакой, в принципе, трудности в этом нет. Если человеку способен, или кто-то ему подсказал хотя бы несколько грехов, он на исповеди их назовет. Назовет эти несколько грехов, и священник это может устроить. При этом остальные, в том числе и смертные грехи, человек не будет знать, долгие годы не будет знать, что они смертные, что он их делает. И с этими смертными грехами ходит и пытается причащаться. Как Христос при таком недостойном причащении, то есть в осуждении себе, как Христос войдет в сердце такого человека? Опять теория существует, но это же лекарство. Если есть болезнь, Господь все тайные болезни наши знает. Конечно, знает все наши тайные болезни. Но Господь не может нас исцелять от тех болезней, которые мы что, эти болезни? Любим. Если бы мы любили Христа, если бы могли любить Христа, то Господь говорит: кто любит меня, тот что делает? Заповеди мои соблюдает. Если мы нарушаем заповеди, если мы грешим, уже потому, что мы их не знаем. А если узнаем, ужасаемся, говорим: это немыслимо, это невозможно. Это, наверное, просто мораль такая, или как бы такая недосягаемая вершина, или, может, для древних было: пусть монахи это все делают. Мы говорим: мы миряне, с нас какой спрос? Какой спрос? Да такой же и будет спрос. Потому что нет заповеди для монахов, и нет отдельного Евангелия для мирян. Есть заповеди для всех христиан, для всех последователей Христа. Вот отвергнись себя от своих привязанностей, от своей любви к миру, от своих любимых страстей. Возьми крест, евангельские заповеди. Распни себя на этом кресте, и тогда ты будешь рядом со Христом распят. Следуй за Христом в Царство Небесное. Но и Христос туда вошел после того, как прежде умер, телесно умер на кресте. Но таки нам, значит, духовно надо умереть на кресте, распявшись добровольно рядом со Христом. Вопрос только в том, мы какой будем разбойник? Правый или левый? Вот у нас как-то получается так, что мы на уровне левого разбойника всегда пребываем и думаем: ой, как мы страдаем, ой, как много мы несем, ой, как сколько мы добра тут делаем, много-много. А не понимаем, что мы левые разбойники. Как определить, что мы левые разбойники-то, а не правые? Мы же много делаем, правила читаем, святых отцов читаем, Евангелие читаем, толкование читаем, свечи в храме покупаем, ставим, пожертвования вносим, на богослужение ходим, не только на литургию, но и на вечерние уже. В общественных делах приходских участвуем. В футбол в воскресенье сказали приходить, пойду играть. Нельзя же подводить коллектив. А потом будет состязание внутри епархиальное между приходами, мы должны победить. А потом будет межепархиальное состязание, мы должны победить. Даже туда, говорю, человек, пойду. И как определить, правый я или левый? Да вопрос простой, какие версии есть? А вот когда беда случится, беда, когда больно бывает, когда тяжко бывает, когда скорбно бывает, когда мучительно бывает, страдательно бывает, и человеку терпеть не в моготу, вот тогда он должен сказать человеку, сказать то, что сказал правый разбойник, и ни в коем случае никогда не позволять себе говорить то, что говорил левый разбойник. Правый говорил: «Приемлю достойное по делам моим». А левый как говорил? Посмотрите, шепчете тихонечко, да? Я вам сейчас громко скажу. Мы все так говорим. Вот то, что он говорил, мы все так говорим. Нам же доказательства нужны. Они очень простые. Левый разбойник хотел избавиться от креста. Левый разбойник враждовал против креста. Он ненавидел крест. Он не хотел смерти, он не хотел умирать. Он хотел что делать? Жить той жизнью, которой он жил. Так же грешить, так же совершать эти преступления. Они каким-то образом наслаждали его, удовлетворяли его страсти. Он не хотел отрекаться от себя, от любви к этому миру, к этим грехам и этим страстям. И он требовал от Христа: спаси себя и нас, нас тоже спаси, избавь нас вот от этого страдания. Я не хочу так. Ну, это же на нас на всех похоже, наверное, да? Или нет? А признать непросто. Потому что когда случится скорбь какая, мы сразу что начинаем делать? О Боге вспомним сразу. Побежим перед иконами, упадем на колени, руки подымем. Если даже это не сделаем, говорим: ой, Господи, уже не в моготу, Господи, избавь. Ну-ка, быстрее справочник открываем, какую кафизму надо читать против этого дела, против этой беды. Ну-ка, быстрее открываем другой справочник, в интернет полезли. Против этого искушения акафист кому читать надо? Кому? Кому читать акафист? Тут мне вчера прислали. В интернете говорят такое объявление. Я не буду называть имя этого мученика святого, потому что, ну, чтобы как-то не подвергнуть его неприятности. Значит, имя святого указывается, мученика такого-то. И говорят, ему молиться, значит, от чего? От чего ему молиться? Прямо список проблем. Список проблем. И успехи в бизнесе, чтобы были. И семейное благополучие, и здоровье. Я почитал, там 20 примерно проблем решает вот этот святой, если ему читать акафист. Примерно в отношении 20 проблем. Вот оно, мы левые разбойники. Нам любым образом, ну, решите проблемы. Решите наши проблемы. Нам для того и вера нужна. Мы для того и в храм ваш ходим, и свечки ставим, и деньги жертвуем. И для того и акафисты вам читаем. И даже с негодованием так это поднимаем, глаза к небу. Я вам молился, вот говорю, 10 раз прочитал, ничего не изменилось. Ничего не изменилось. А что, святой может поперек Бога, что ли, пойти как-то? Если Бог не препятствует быть какому-то искушению, не препятствует быть этому искушению, то почему, требуя от святого, чтобы он что-то сделал, и чтобы Бог изменил свою волю, отвел от меня вот это вот искушение, попрепятствовал бы вот тем или тем врагам, злодеям, пусть даже болезни какой-то, попрепятствовал бы во мне действовать, потому что мне это неприятно, мне это не нравится. Но когда же я задумаюсь-то? Если этого ничего не будет в моей жизни, и только что-то приключится скорбное, мы сразу будем усиленно читать акафисты, домашних выстроим всех в ряд, и потом добьемся, и это все прекратилось, мы скажем: вот. Вот, видимо, так этому великому святому и молились когда-то кто-то, и составили перечень тех проблем, которые решает этот святой. Проблемы, которые попускает Бог здесь на земле, нам, грешникам, чтобы мы очнулись и начали бы задумываться о смысле жизни, чтобы встали бы на путь исправления, взяли бы крест свой, последовали бы вместе с распятым крестом, Христом на крест, а потом, умерев на этом кресте, вместе со Христом вошли бы в рай. Вот вместо этого всего мы добьемся любой ценой или хотим знать, как это добиваться, как это в этого добивается. Вот такому-то святому вот такой-то акафист. Если не помогает, еще вот такой святой есть. Он лучше слышит. Он чаще, говорят, помогает. Что это такое? Это что такое? Это полное непонимание вообще смысла креста, полное непонимание спасения, полное непонимание смысла вот этой земной жизни, вообще забвение о суде, о смерти, об аде, о заповедях Божьих. ну, вообще полное незнание даже своих грехов и страстей. Живя в страстях и в грехах всю жизнь, со смертными грехами ходя причащаться, мы удивляемся, откуда у нас беды-то валятся на нас. Камни с неба валятся. Почему мы из этих бед выбраться годами не можем? И люди потом обижаются, на святое причастие обижаются, на таинство обижаются, на священников обижаются, на церковь обижаются, бросают вообще. Я больше вообще никогда, говорят, не пойду. Там дурят нас, говорят. Как это дурят? Ну как, обещают? А оно же не исполняется. И в народе, не в оцерковленном народе, который никогда оглашение не проходил, численностью 100 миллионов человек. Вот такие взгляды. Мы ходили, говорит, мы ходили. Ваши попы нам обещали. Пели там что-то, читали нам что-то, строим нас ставили. Денег просили, мы денег давали. И даже это, говорят, не помогло. Вот куда это годится? И помимо этого всего, помимо этих всех обещаний, нам еще дается одно страшнейшее обещание. Ты еще на причастие, говорят, не ходил. Вот ты сходишь на причастие, и у тебя в жизни все поменяется. Что такое причастие? Как человек должен быть готов к святому причастию? Что происходит в этом великом таинстве? Как будто бы это действительно какой-то укол или лекарство, которое независимо от моего состояния, независимо от моих страстей, от моих смертных грехов, как бы это таинство обязано как-то изменить меня и исправить. Совершенно абсурдный взгляд –